Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». И сегодня мы будем вам рассказывать о человеке совершенно уникальном, как, впрочем, и многие другие наши герои, потому что чем дальше мы движемся по нашим персоналиям, тем больше оказывается, что одинаковых диктаторов не существует. Несмотря на общее родство, каждый из них имеет какие-то свои специфические черты, которые делают его, ну, совершенно не похожим на собратьев по захвату власти. Мы – это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я Марк Нуждин, и перед тем, как мы начнем, я напомню вам, что вы смотрите канал «Ищем выход», а раз так, то будет очень хорошо, если вы подпишетесь на нас, поставите нам лайк, если вы смотрите эту программу по каким-то другим источникам, например, в метавселенной «Эхо», то зайдите на YouTube и сделайте это в нашем канале, мы очень-очень вас ждем. Ну и, конечно, помогайте деньгами, я по ходу напомню, как это делается. Ну а теперь, наконец-то, оглашу имя нашего сегодняшнего героя. Это, мы, кстати, по-моему, нет, у нас были секретари, в том числе и социалистических стран, не далее как генсек Компартии Кубы у нас был, если я правильно помню его партийный титул. А сегодня у нас генсек Компартии
Румынии.
Румынии, точно. Все вот лезло в голову Венгрии. Николай Чаушеску у нас сегодняшний герой.
Да, такой своеобразный коммунистический лидер, соцстрана, ведь у нас же как будто бы блок под контролем Советского Союза был сформирован после завершения Второй мировой войны, все с оглядкой на Москву только могли действовать. Ну вот отдельная история с Югославией, с Иосифом Бростито. Но, казалось бы, Румыния надежно входит во все структуры, а тем не менее эдакая фронда была у Николая Чаушеску, мог осудить вторжение советское в Чехословакию, мог осудить вторжение в Афганистан. Когда под контролем Москвы все объявили бойкот Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году, а Николай Чаушеску отправил туда делегацию румынских спортсменов, и все это очень долго сходило ему с рук. И еще и умудрился Горбачева покритиковать и говорить, никогда перестройки такой вот, таких реформ, как в Советском Союзе, в Румынии не будет, и все было надежно у него. И в 71 год, 71, примерно, как сейчас, то есть не примерно, как сейчас Путину, суд, расстрел, то есть вот немногие диктаторы до этого доживали, а вот Чаушеску сумел дожить. Ну давайте тогда по порядку расскажем, как же все это происходило и как вот он пришел к своему финалу драматическому. Родился в 1918 году в бедной крестьянской семье. Такая вот, не то чтобы обязательная классика, разные были диктаторы, но для многих вот происхождение не мешало потом оказаться на вершине власти, а это не просто бедная семья, 10 детей. Ну, один умер в раннем возрасте, а остальные 9 должны были находиться на содержании у родителей, которые как ни старались, как ни надрывались, а ничего лишнего детям дать не могли. Начальную школу он закончил еще в родном селе, а потом все, в 11 лет родители отправили его фактически во взрослую жизнь. В Бухарест, но там уже находилась его старшая сестра, как-то первое время можно было у нее перебиться, а дальше надо было где-то в подмастерье устраиваться. Представляете, в 11 лет, да, это же ребенок еще, ну где-то вот тебе там, ну фактически за еду, ты каким-то мелким помощником, как Ванька Жуков, да, вот из рассказа Чехова. И тяжело явно ему приходилось, потому что он даже вынужден был подворовывать, пытался устроиться на завод, но возраст мал, он еще такой не очень-то крупный и сильный был. Несколько лет вот в этих бедствиях он пребывал, пока в 15 лет не устроился в очередной раз в сапожную мастерскую. У него отец был скорняком, тоже занимался сапожным делом, поэтому тут Чаушеску как будто бы какие-то навыки имел. И вот эта вот сапожная мастерская, когда ему уже было 15 лет, сыграла очень серьезную роль в его судьбе, потому что владелец мастерской был убежденным марксистом. Ну и, соответственно, вот 15-летнему юноше тут все и рассказали про неправильное устройство мира, про борьбу с буржуазией. На дворе это уже 1933 год. Отдельно, может быть, будем потом рассказывать про румынских диктаторов от предшествующей эпохи. Ну так вот, а здесь Николай Чаушеску очень решительно погрузился в эту, во всю полуподпольную, полуреволюционную борьбу, вступил, это такая разновидность Коммунистического союза молодежи, то есть комсомола, но румынского, соответственно. И уже в 15 лет он в скорости был арестован. Первый раз, несмотря на то, что несовершеннолетний, но тем не менее начались притеснения со стороны властей, потому что он, несмотря на юность, принимал активное участие в организации забастовок, ну там классика такая вся, подпольной революционной борьбы, запрещенная литература, соответственно, крамольные речи, и в скорости получил свой первый серьезный срок, 2 года в тюрьме. Но только это, как вот мы тоже рассказывали про других революционеров, это же не отрезвляет, особенно если ты молод, здоровья хватает, наоборот. Ты в тюрьме как раз-таки и знакомишься с потенциальными соратниками, с влиятельными, видными коммунистами. Тоже вот опять такая специфическая история, да, вот коммунисты, проклиная всякие предыдущие режимы, буржуазные, тем не менее умудряются выжить, а потом, когда приходят к власти, со своими политическими врагами так уже не церемонятся, ну вот во всяком случае, как Сталин. Да, а здесь вот он как раз в тюрьме уже так поглубже знакомиться с основами марксизма, потому что ему это и преподают старшие товарищи, все рассказывают. И получается, из тюрьмы он выходит уже таким более квалифицированным, может даже где-то агитатором выступить и сам дальше все рассказывать, как надо все реорганизовать, как надо все устроить, какую коллективизацию, индустриализацию проводить, национализацию, тем более, что где-то уже существует Советский Союз, в котором практически никто не был, но коммунисты знают, что там все хорошо. Главное не приезжать в Советский Союз, а так вот заочно только радоваться победе пролетариата. И начинает он, соответственно, он выходит из тюрьмы через 2 года, начинает ездить по стране, и новый арест в 1936 году следует. Теперь же на 3 года его посадили в тюрьму, и он этот срок тоже полностью отбыл, выходит уже в 1939 году. Опять-таки короткий такой промежуток. Надвигается Вторая мировая война. Как мы знаем, Румыния была союзником гитлеровской Германии. Там более сложная история. Но все же коммунисты должны быть обязательно на стороне Советского Союза и за Сталина. Ну вот выходит он из тюрьмы, и там важное событие произошло в короткий промежуток, пока он находился на свободе. Он познакомился с Еленой Петреску, со своей будущей женой, которая потом была... очень отличалась от жен партийных советских руководителей, ну, может, кроме Раисы Максимовны, супруги Горбачева, потому что мы их не видели, где-то мельком они там иногда могли появиться, а тут вот супруга Николая Чаушеска впоследствии была одним из лидеров Компартии Румынии, оказывала серьезнейшее влияние на все процессы. Ну, так вот, но недолго молодые радовались, они поженились, правда, позже, радости общение друг с другом, потому что следует очередной арест и очередной срок получает Николая Чаушеску, а еще начинается Вторая мировая война, и он практически всю ее провел в различных концлагерях румынских, но пережил все благополучно. То есть у него в сумме получается больше 10 лет, соответственно, он находился то в тюрьме, то на свободе, и из этого срока практически 8. Это все в заключении находилось. То есть такой настоящий революционер со своей такой длинной предысторией. Тут, конечно, с Путиным у него ничего общего. И ведь не отшатнулся, не испугался. Ну и, соответственно, перелом в войне во Второй мировой. Поражение нацистской Германии уже не за горами. Немецкие части покидают Румынию. И в 1944 году, соответственно, освобождается, выходит на свободу Николая Чаушеску, ну, тут уже включается во все эти процессы. Коммунисты, понятное дело, пользуются поддержкой Советского Союза и популярностью, чего уж там скрывать, во многих странах Восточной Европы. И вот у него начинается тогда уже взлет карьерный. Он не был особенно ярким оратором. Более того, во время одной из своих отсидок, судя по всему, там условия и так-то были нечеловеческие, полукаторжные, но еще его пытали, и он стал заикаться. что опять-таки не способствует вроде бы, да, вот образу яркого вождя, но были какие-то способности у Николая Чаушеского. Во всяком случае, в молодости он был достаточно обаятельный, не очень-то конфликтный, мог находить вот компромиссы со своими партийными товарищами. Ну и вот с карьерой у него складывалось все достаточно благополучно, потому что он становится, заведует политическим управлением формирующейся социалистической, ну не социалистической тогда, новой армии Румынии, с одной стороны. С другой стороны, это как будто бы он идеологией занимается, а раз при армии, так он и звание получает генеральское, соответственно. Вместе с тем он делает карьеру и партийную, и достаточно скоро становится членом Центрального комитета Румынской компартии. Ну и вот в последующие годы он сменил достаточно много должностей, заведовал обкомами партийными, был заместителем министра сельского хозяйства, там жесткая коллективизация с убийством несогласных крестьян, в числе прочего. Тут вот он набрался важного положительного опыта. Потом точно так же, как заместитель министра обороны, это все уже чистка армии под жесткий контроль коммунистов. Военные попадают, чтобы не было никакого, не дай бог, там бунта или реванша. Все-таки Румыния же была до Второй мировой войны обычной буржуазной страной. А тут надо вот строить социализм. А ну так получилось, что советского контингента в Румынии-то не было. Надо было как-то своими силами обходиться. Более того, румынские товарищи очень вот осторожно и деликатно, ну, в общем, не дали Москве разместить свои военные базы на территории Румынии, а то неизвестно, как бы все получилось. Не всем странам соцлагеря так с этим повезло.
Я напомню о том, что помимо лайков и помимо подписи на канал, нам очень помогают ваши донаты. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете перевести нам денег, потому что ваши пожертвования – это единственный источник нашего финансирования. Мы существуем только благодаря вам и вашей поддержке. Способы самые разные, суммы могут быть самые разные. Главное, чтобы вы сделали какой-то донат и нам немножко помогли. Огромное спасибо всем, кто нам уже помогает. Следуйте, пожалуйста, их примеру. Если не получается деньгами, ставьте лайки, подписывайтесь, это тоже для нас очень важно. Ну и возвращаемся действительно вот к этой вот сложной борьбе, потому что далеко не каждой стране соцлагеря и удалось обойтись без советского контингента. И ладно, хорошо, Югославия, допустим, освобождала себя сама, но уж Румыния, которая была на стороне вообще стран ОСИ, здесь особенно сложно было насаждать новый советский строй, и Чаушеску среди лидеров этого процесса, как никто другой, может быть, ощущал вот эту двойственность.
Ну да, потому что Болгария, например, находилась под гораздо более жестким контролем Москвы, а вот Румыния, которая была ближе и непосредственно границу с Советским Союзом имела, тем не менее, как-то вот румынские товарищи умудрялись лавировать, и вот, как я уже сказал, впоследствии, это больше уже Николай Чаушеску мог еще и поперек генеральные линии московской компартии действовать. А на том этапе, это вот 50-е годы, как-то вот умудрялись такую небольшую автономию сохранять. И в 1955 году Чаушеску становится членом политбюро румынской коммунистической партии. Но она рабочая партия называлась. Ну, понятно, что все у власти там были коммунисты, несмотря на название. Это как раз Чаушеску я потом переименовал коммунистическую. Но ему 37 лет. Он вроде бы и молодой, и на подъеме, но тем не менее есть более старшие, более авторитетные, более заслуженные товарищи. И может быть в таком статусе вот этого молодого, да, перспективного хозяйственника или идеолога он мог бы находиться еще сколь угодно долго, если бы не разные обстоятельства, которые ему помогали. Потому что он по-своему оказался, ну можно даже так сказать, везунчик или фартовый. Например, в 1957 году он в составе румынской делегации отправился в Москву, и уже при посадке самолет потерпел крушение, упал, некоторые члены делегации погибли, а вот Чаушеску оказался среди выживших. То есть вот так вот ему по-своему везет. И тоже вот на рожон до поры до времени не лез, потому что в 1965 году скоропостижно скончался предыдущий лидер Компартии Румынии, Георгию Теш, авторитетный, серьезный, и место оказалось лидера румынских коммунистов вакантно. Но кроме Чаушеску, понятно, были и другие претенденты. постарше и более опытный, но между собой никак договориться не могли. И просто так вот цепочка случайностей, и многим показалось, что Чаушеску – это такая компромиссная фигура. Вот он такой неконфликтный, он со всеми может найти общий язык. Конечно же, он обещает, что сохранятся посты у тех, кто сам хотел бы возглавить партию, но есть же там пост председателя Совета министров или министра обороны, и вот как будто бы все так остается, все между собой договорились в Политбюро, а формально роль руководителя Компартии, как будто бы формально, как им всем казалось, вот этот вот улыбчивый, дружелюбный Чаушеску пока и займет. Опять какие-то вот тут вот параллели. Сейчас вот мы временно с Путиным-то договорились, он нам все пообещал, а потом будет прислушиваться к тому, что ему говорят старшие товарищи, это вот про Бориса Березовского, например, да, как все жестоко ошибались. И очень быстро как раз Николай Чаушеску начинает заниматься, не в один, конечно, год все это произошло, но как классика, логика событий, расставлять людей своих собственных, да, которые лично ему обязаны, нужные посты. Ну, это вот как в свое время Сталин. Вроде бы сам по себе человек бездарный, но тем не менее, если ты заведуешь списком людей, которые приедут на съезд коммунистической партии, где они будут жить, чем питаться, то потом почему бы им за тебя не проголосовать или за тех, на кого ты им укажешь. Здесь примерно то же самое получается у Чаушеску, причем он опять-таки очень вот где-то коварно, у него имидж такого, вот в тюрьме же сидел, за убеждения страдал, а при этом при всем вроде бы не злой, приветливый, со всеми здоровается. Просто страшно было представить, что совсем недалеко те времена впереди, когда будет такой достаточно суровый культ личности, а пока что такой вот по-своему обаятельный, на Западе пользовался симпатией, но опять-таки как молодой. В Москве против него никто ничего не возражал. И как-то вот постепенно вот тут один пост, тут он начинает совмещать разные посты, как многие эти коммунистические лидеры любили. И вот в 67-м году он еще и стал председателем Государственного совета, а еще добился, чтобы главного коммуниста выбирали не на пленумах, а на съезде. То есть это вроде бы больше людей, а как ни парадоксально, их гораздо проще контролировать. Ну, примерно как и у Сталина. В Политбюро может быть подковерная борьба, ну, как вот Хрущева-то, например, смещали. А когда съезд, там все рукоплещут, дорогой Никита Сергеевич. Ну, точно так же, в общем, и у Чаушеску. Ну, и можно было уже уверенно смотреть в завтрашний день, а всех вот своих соперников, ну, это понятно, что все уже коммунисты, там других не осталось, но, тем не менее, задвинул кого куда мог под разными благовидными предлогами. Это мы рассказывали в цикле про советских вождей, да, когда тебя вроде бы назначают лидером профсоюзов, а больше от тебя уже ничего не зависит. И ты для Брежнева уже никакой опасности или для Хрущева не представляешь. Ну, точно так же и Чаушеску поступал со своими политическими соперниками или предлагает пост посла в какой-нибудь стране, хорошо бы еще и за океаном. Ну и все, опять-таки, ты уже ни на какие дела в Румынии не влияешь, вроде бы неплохая синекура, просто исключаешься уже от дальнейшей политической борьбы, а кто-то и умирал вдруг неожиданно. Ну, тут вряд ли была какая-то специально подстроенная расправа. Но везло, в общем, Чаушеску, скорее всего. И вот в начале 70-х он практически уже единовластный правитель. Ну, соблюдаются какие-то приличия еще. Да, но тем не менее он вот движется уже к такой настоящей диктатуре и тоже вот предпринимает совершенно неожиданный, нетипичный ход для других коммунистических вождей. Он придумывает пост президента для Румынии. Вы же, как это, в социалистической стране президент, есть же генеральные секретари, председатели рабочих партий, ну, такие все более понятные названия, народных там, да, каких-нибудь собраний. А тут президент, это что такое буржуазное, чуждое. А Чаушеску очень уверенно все это реализует, вносит изменения в Конституцию. И в 74-м году, ну, кто еще может выдвигаться на пост президента? А еще почему-то нету других кандидатов, если не Чаушеску, то кто? Ну, на 5 лет, соответственно. Ну, и в последующем, фактически, он и стал пожизненным президентом, хоть выборы и проводились, просто альтернативы никогда никакой не было. Ну, там еще под присмотром спецслужб, поэтому неудивительно, что результат был 97, 98, 99% за Чаушеску, а потом всегда можно было говорить, ну вот, абсолютная народная поддержка. И еще это и президент. А он еще умудрялся достаточно долго поддерживать неплохие отношения с западными странами, но опять-таки это все получалось больше назло Кремлю, что вот если есть такой фрондер, ну подспудно как-то надо его поддерживать, чтобы вот как казалось на Западе, чтобы не было вот этого монолитного единства в соцлагере. Поэтому если вот какие-то вольности себе Чаушеску позволяет, так надо как-то идти ему навстречу, принимать его лишний раз или к нему приезжать с делегациями, демонстрировать ему вот свою дружбу всяческую. А в Москве, соответственно, нервничают, ну как, тоже должны что-то предлагать Чаушеску или терпеть все его выходки, чтобы он вообще не переметнулся на сторону западного блока. Ну и вот, как я уже сказал, там первые годы его вот правления были даже по-своему удивительными, но оттепель чуть раньше параллельно шла в Советском Союзе, поэтому вот это вот ослабление цензуры, казалось, было бы логичным, но Чаушеску пошел дальше. Там были удивительные вещи, то есть это уже построена Берлинская стена, а из Румынии, например, можно уезжать за рубеж, вот такого буквального железного занавеса нет. Можно приобретать зарубежную прессу, где не пойми, что пишут. Ну, правда, при отсутствии железного занавеса там Чаушеску по-другому немножко придумал, вот с этими, с пытающимися сбежать людьми. Компенсацию надо заплатить. Тебя же учили, вот как-то государство вложилось, а ты вот, например, в Израиль собрался уехать. Ну, заплати за то, что вот государство на тебя потратилось. Ну, когда человек хочет уехать, найдет средства. А одновременно ты избавляешься от всяких неугодных и недовольных. Это даже по-своему полезно для диктаторских режимов, непонятно откуда потом все равно смутьяны берутся. Но, в общем, это все, еще раз повторюсь, очень отличалось от действий других коммунистических режимов, и с диссидентами он там тоже помягче, например, что это не тюрьма, а домашний арест. Под присмотром находится, но вроде бы там, ну, на Западе опять-таки приветствуют смягчение. Путин не любит все это, соответственно.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
И вот тоже любопытная тема, он еще придумал вот не универсальный интернационализм, что свойственно было бы коммунистам, а еще и вот с румынским таким вот оттенком. Национальная идея должна быть, потому что мы румыны, мы предки римлян. Ну вот Румыния же так и пишется, да, Романия через О, и Рим пишется Рома. И действительно, происхождение названия страны тесно связано с тем периодом, когда римляне владели всей этой территорией, провинция Дакия тогда была, соответственно. Ну и как бы вот не вспомнить о том, что, соответственно, вот 2000 лет назад еще наши могучие предки сначала никак римляне не могли их покорить, легендарные там борцы за свободу, а потом нашли компромисс, действительно, приезжали тысячи легионеров, отслуживших службу, селились на территории Румынии, сыграли, наверное, не последнюю роль в этой генезе румынского народа. Ну и вот я в детстве, когда смотрел эти совместные румынско-итальянские фильмы, типа «Колонна», там все так и романтизировано, и дружба, и величие, все присутствует. В общем, очень любил на всех этих темах спекулировать Николая Чаушеску, в числе прочего потому, что Румыния, которая проиграла и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне, по сути, почему-то территорию каждый раз увеличивала. Надо было наказывать другие государства. И тут вот к Румынии присоединяли территории, в частности, населенные венграми. Но после Второй мировой войны немцев там было больше 300 тысяч, так называемых трансильванских саксов. Их всех депортировали, почти всех в Австрию, а многие венгры остались. Ну и вот это ж всегда удобно для вождя. Пятая колонна какая-то, потенциальная, враги на нашей территории, чтобы знали свое место. Мы будем рассказывать про свое величие румынское, конечно же. И это тоже находит отклик вот у народа, ну, особенно у такого народа малообразованного. Все правильно, вот за нас, за своих, своих не бросаем, своих в обиду не даем. Все это вот мы сейчас видим, конечно же, ладно, в риторике, в путинской, еще и в его преступных действиях, соответственно. Но правда, по мере того, как вот Чаушеску становился взрослее, стали меняться его взгляды. И вот он почему-то задумался, к чему вся эта либеральность-то моя? Сколько вот этих либералов не жалей, а они все равно меня недолюбливают. Все равно вот поступают сведения о том, что они выражают негодование по поводу моего правления, хотят реформ каких-то. Так что тогда мне их жалеть? В 70-е годы он стал отказываться от прежней политики. Во всяком случае, вот все, что связано с цензурой, там вернулась вся эта жесткость. А он еще много ездил по разным странам, и тоже совершенно неожиданно, что-то вот его захватили идеи Чучхе. В Северной Корее, соответственно, познакомился он там с Ким Ир Сеном, ему очень все понравилось, как вот в Северной Корее вот собираются эти не толпы, соответственно, а отряды народа, все вот построятся, как вот все это красиво и убедительно, да, выглядит, все как один. И не хаотично выглядят, а еще и одеты как-нибудь все по-правильному, все вот по команде кланяются своему вождю. И он не просто увлекся этим, а еще стал переводить все эти книги северокорейского диктатора на румынский язык, чтобы в Румынии они все продавались. И вот, ну как там все это, конечно, больше внешняя форма, какое там благополучие в нищей Северной Корее с ее бедностью. Румынии-то просто больше повезло, там, например, запасы нефти серьезные были, а нефть, особенно после арабо-израильских конфликтов, когда цены на черное золото резко скакнули, это была очень серьезная такая прибавка к бюджету небогатой социалистической страны. Но еще вот какие выводы сделал Чаушеску. Он же курировал когда-то спецслужбы, вот он сделал упор на создание такой масштабной сети тайной полиции. Это вот печально знаменитые секуритаты, когда любой румын должен был потенциально находиться под колпаком, когда прослушиваются телефонные разговоры, когда люстрируются письма, когда вот по малейшему подозрению к тебе приходят для начала, может быть, с беседой, а потом тебя могут уже и арестовать. А главное, чтобы граждане все это знали, вели себя соответствующе. Ну и здесь вот уже это никто не проводил психиатрическую экспертизу, но многие считают, что в 70-е годы, ну так вот вульгарно выражаясь, поехала у него крыша, а если вот с какими-нибудь симптомами, то стал так все больше и больше сходить с ума. Поверил, соответственно, в свою какую-то такую богоизбранность, да, вот предначертанный такой особенный путь самому себе, стал писать книги, как вот многие уже любят цитаты, которые должны везде на площадях, на гигантских транспарантах звучать. Имидж, соответственно, но он всегда к этому очень трепетно относился. Имидж вечно молодого. Тоже вот тут его с Путиным очень роднит, потому что Путин же, наверное, так и считает, что ему там где-то вот слегка за 40, ну, не понимает, оторван уже давным-давно от реальности. И здесь вот тоже портреты плодятся, множатся Николая Чаушеску. Только там он все в таком образе примерно 35-летнего и молодого перспективного лидера выступает. И начинается такой полноценный уже культ личности настоящего вождя, когда с его именем все должно быть связано, когда это отец нации, ну так, соответственно, все это называется, отец родины, когда любая газета, любой телеканал, начиная с первой полосы, а может быть и до последней, все посвящено только вот либо подвигом Николая Чаушеску, либо его мудрым речам и высказываниям. Или вот он, если куда-то поехал, то, значит, поездку его надо освещать очень детально. Просто далеко не все социалистические лидеры той эпохи вот до такого скатывались, потому что он превзошел вот, буквально этом вождизме явно и проза Тита, и советских-то лидеров уж точно, после сталинских, во всяком случае, никому из них такое не снилось. А должны же еще журналисты наперегонки придумывать все новые и новые эпитеты, что гений Карпат, он, соответственно, или Дунай разума, или вот свет Отечества, ну там надо все подбирать, все же они как кончаются. И вот там, если кому-то интересно, можно посмотреть, как только не изгалялись, чтобы еще вот еще где-то выслужиться и что-нибудь еще новенькое для Чаушеску придумать, кроме таких банальных, как герой из героев. Ну и вот опять-таки до поры до времени все это как-то сходило с рук Чаушеску, в том числе и потому, что в экономике все было неплохо, несмотря на национализацию и коллективизацию, но тем не менее нефтяные доходы, и отличалась там экономика, мы когда-то рассказывали в предыдущем цикле, какие чудеса приносят, когда у предприятия получается хоть какая-то самостоятельность, да, кроме вот жесткого плана, но это вот косыгинские реформы, и нечто подобное присутствовало в Румынии.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей, и если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать.
Все так, плюс.
И мы возвращаемся в то время, когда в Румынии вроде как все получается. Есть нефть, которую можно продавать, в экономике есть какие-то достижения, ну и пусть культ личности, зато живем хорошо, рассуждают рядовые граждане.
Ну да, до поры до времени действительно уровень жизни как-то подрастал, жизнь становилась лучше, жизнь становилась веселее, у власти вроде бы симпатичный лидер, не так все безнадежно, как у других стран, а если не нравится, можно из Румынии еще и уехать. Но вот то, что я упомянул, какие-то особенности характера Чаушеску начали проявляться, причем, ну, непонятно зачем. Например, потому что он запретил аборты, ну это ладно, это многим кажется, что это все зло, вот из-за абортов население уменьшается, а вот мы запретим, тут как будто это напрямую может быть связано, это же, если ребенок нежеланный, какая же у него будет судьба. Ну так вот, так он еще и разводы максимально усложнил, чего, например, в Советском Союзе это не было. А вот он только в самом крайнем случае можно разводиться, потому что должна быть крепкая семья, ну, румыны, они же еще и православные, как будто бы, вот тоже Путину понравилось все, что было вот скрепное такое, настоящее, в рамках традиций, все бы ничего, просто на том этапе, конечно же, не ориентировался Чаушеску на ревнителей благочестия из Москвы, а наоборот, этой зависимостью, как я уже сказал, всячески тяготился, и происходили какие-то невероятные вещи в 68-м году, когда он публично осуждает советское вторжение в Чехословакию, демонстрирует свою поддержку чешским коммунистам, которые хотят, это же всем же, мы говорим там, да, пражская весна, а это же все под предлогом, ну, у них не было к ленинским истокам, а к истинному социализму, да, с какими-то демократическими принципами, чтобы все это было. И вот тут вот Чаушеску осуждает прямое советское вторжение. Он же в последующем, например, осудил и вторжение советского в Афганистан. И наоборот, например, в Советском Союзе проклинают режим Пиночета, свержение Сальвадора Альенде, а Чаушеску поддерживает самые теплые отношения с Чили. Может быть, даже просто назло Москве. И никто с этим ничего не может поделать. Или вот Советский Союз во время арабо-израильских конфликтов целиком на стороне арабского мира проклинает агрессивную израильскую военщину, а у Чаушеску прекрасные отношения с Израилем и дипломатические, и любые другие, и нефть туда он готов поставлять. И опять-таки ничего с этим Москва, получается, поделать не может. Как я уже сказал, надо такого все равно приходится беречь. Военных баз на территории нету. Уклоняется Чаушеску при любой возможности от предложения разместить какой-нибудь тренировочный центр или что-нибудь еще другое полезное. И Фидель, в общем, Кастро, и еще и в безопасности в такой потенциальной находится. При этом еще позволяет себе тоже какие-то нервирующие Москву вольности, напоминая, что, например, Молдавия – это вообще-то часть Румынии, которая в империалистическую эпоху была несправедливо присоединена Российской империи, пока Румыния входила в состав Османской империи, а вообще-то это все один народ, который говорит на одном языке, и надо нам вот поддерживать эти культурные связи, а там еще и посмотрим, как все там дальше сложится. Может быть, Румыния с Молдавией объединится, потому что, ну, что уж скрывать, ведь, например, Сталин просто заставил румынов при поддержке, кстати, все это Гитлера, было передать так называемую Бессарабию в состав Советского Союза. Ни за что. Почему? Да потому что это входило в состав Царской империи, а у нас теперь Советская империя, значит, все должно быть тоже наше. И Румыния, ну вот это еще довоенное, в конце 30-х годов, ничего не смогла с этим поделать. А Чаушеску обо всем об этом напоминает. Ну и опять-таки у себя на родине, конечно же, все это пользуется, безусловно, популярностью. Ну или вот то, что я уже упоминал, там, правда, чуть позже произошло, когда после вторжения советского в Афганистан начинается бойкот Московской Олимпиады 80-го года странами западного мира и Соединенными Штатами. Ну как можно в ответ на это повлиять? Соответственно, запретить спортсменам в соцлагере ехать на Олимпиаду в Лос-Анджелес. Просто вот такая ответная зеркальная мера. А румынская делегация спортивная едет в Лос-Анджелес в 84-м году. И как бы в Москве не скрипели от ярости, но Брежнев в то время уже умер, а поделать ничего не могут. Ну, может быть, те, кто постарше, помнят, очень знаменитый, влиятельный, как минимум в одной дисциплине Румыния была, это вот художественная гимнастика. Завоевали много золотых медалей, поэтому что нам от Олимпиады еще отказываться, если у нас такие сильные спортсмены есть, а то у многих спортсменов это вообще шанс только один выпадает, попасть на Олимпиаду, а потом уже в силу возраста, особенно у гимнастов, у которых там короткий период карьеры, потом никогда и не попадешь. Или вот движение присоединения, тоже, что очень нервировало Москву, это же как будто бы третий мир. Вот есть капиталистический, социалистический мир, и вот такие неприсоединившиеся страны, колеблющиеся. А Чаушеску со всеми с ними дружит, ездит, рассуждает о формировании каких-нибудь новых коалиций, и как вот в Москве могут к этому относиться? Ничего не получается. И вершина вот этого фрондерства – это когда уже к власти в Советском Союзе пришел Горбачев, начинает вот проводить свои реформы, так называемая перестройка, началась эпоха гласности, а Чаушеску публично говорит, все неправильно, Горбачев не тем занимается, в Румынии никогда такого не будет. Но еще вот с такими яркими образами почему-то очень популярно говорить, что скорее Дунай течет вспять, чем вот в Румынии мы какую-нибудь перестройку допустим. Причем это все, кстати, говорил Чаушеску вплоть до 89-го года, то есть буквально до расправы над самим собой, потому что все у тебя надежно, все в руках, у тебя секуритаты, приходишь на съезд Компартии, а тебе все рукоплещут и единогласно за тебя голосуют. И, судя по всему, он искренне верил в то, что пользуется безусловной народной поддержкой. Ну, может, есть какие-то там группы хулиганов, а так тебя все обожают. Ну, и Путин точно такой же сумасшедший. А в экономике все не слава богу. Потому что цены на нефть упали, ну, отчего и Советский Союз тоже надорвался. Экономика социалистическая как бы не пытался стимулировать экспорт Чаушеску, а товары-то все равно некачественные, проигрывают любым другим. А если ты открываешь свой рынок для западных товаров, так, понятное дело, сразу начинаешь проигрывать любому западному бренду. И еще так как кредитов в свое время Румыния набрала на индустриализацию, на строительство гидроэлектростанций, тоже вот это не очень понятно, но Чаушеску провозглашаю, что нам никак не надо зависеть от Запада, надо срочно эти кредиты вернуть, чтобы они не стали вот этим инструментом влияния. А это значит, вводится режим жесточайшей экономии, чтобы поскорее с кредитами расквитаться. Кстати, вот тоже любопытно, мы упоминали в прошлой передаче, Путин все простил Фиделю Кастро, что тот должен был Советскому Союзу. А Чаушеску должен был, в принципе, даже поменьше, чем Куба умудрился Советского Союза набрать. Ну так вот, он вводит этот режим жесточайшей экономии, который доходит до каких-то парадоксов, что в комнате может быть не больше одной лампочки и слабенькой, что пылесосы и холодильники вообще запрещаются, потому что они пожирают слишком много электричества. Надо экономить. Карточки вводятся, где все уже жестко регламентировано, сколько каждому человеку чего полагается. Но по сравнению с тем, что было раньше, и войны-то никакой нет. Конечно, это все не может быть встречено в народе с пониманием, сколько бы там пропаганда ни рассказывала, что это вот сейчас такой вот момент, его надо просто пережить, а уж дальше-то заживем. Но вот эти вот брожения 80-х годов, ну, конечно же, ему никак не помогали, тем более, что и сам как бы не притворялся вечно молодым Чаушеску. Ну, понятно, что если тебе уже к 70 годам, ты уже не можешь так вскочить на коня, сесть в кабину самолета, это так в картинках можно показывать. А ты же еще начинаешь тоже своеобразно сходить с ума. Например, Чаушеску, ну, понятно, все диктаторы боятся покушений, понятно, боятся заговора. Но это же все, когда такую форму паранойи своеобразной принимает, что ты ходишь со специальным человеком, который должен пробовать любую еду, которую тебе предлагают. Ты можешь... То есть он оказался на каком-то этапе с визитом в Великобритании, это же угощение, банкет, а должен сначала попробовать специальный человек на глазах королевской семьи, попробовать блюда, которые Чаушеску предлагают. Потом микробов страшно стал бояться. Соответственно, все время надо вот протирать спиртом. Ну, понятно, любая поездка внутри страны, это все вокруг будет перекрыто, должны быть снайперы, специальные люди, все должно быть забронировано, подземные ходы где угодно. Только чтобы, ну, потому что страх, да, вот уже, главное, что никак не спасло. И еще при этом, при всем удивительно, что в Румынии вот этот вот настрой недовольства властью, он присутствовал всегда. Происходили невероятные вещи, которые в Советском Союзе вообще невозможно было представить, да и в современной путинской России. А там могли случаться забастовки. Вот одна из крупнейших в 1977 году. Причем почему? Потому что поднял пенсионный возраст Чаушеску и какие-то пенсионные выплаты вообще запретил, например, по инвалидности. Дети должны заботиться о некоторых категориях людей. А если они о тебе не заботятся, или ты их не родил, сам виноват. Что это государство тебя должно содержать? Ну так вот. А там шахтеры подняли, это было не просто уже забастовка, беспорядки, а Путин вот поднял пенсионный возраст, и ничего не произошло. Например, в Румынии вот оказались более решительные граждане. Более того, на каком-то этапе подняли настоящее восстание. Это вот когда уже начинается сопротивление силам полиции, секуритаты, так называемое Брашевское восстание. Это, правда, уже ближе к концу эпохи правления Чаушеску. Это 1987 год, но какая вот решимость у людей. И несмотря на то, что вот это Брашевское восстание было жестоко подавлено с жертвами, все среди людей. Но опять-таки Чаушеску никаких выводов не сделал, кроме того, что была какая-то горстка смутьянов. Но вот с ними разобрались, вот теперь все успокоились. И теперь вот дальше будем продолжать прежний курс. Никакого послабления, никакой либерализации, ничего подобного. Ну и давай еще там Горбачева критиковать. А еще всегда можно свалить все это. Мы знаем, кому это выгодно, кем это инспирировано. Ну это любимая тема сейчас, соответственно, у Путина. И вот, ну, мы приближаемся, да, соответственно, к кульминации правления Николая Чаушеску. У него все хорошо. У него десятки резиденций по всей стране и дворцов. Он, кстати, очень любил охоту, потому что его с Брежневым роднит. При любой возможности охота в лесах румынских, карпатских на разную дичь. У него там счет этим трофеем шел на тысячи. Ну и понятно, что когда карточки в Румынии или ограничение на одну лампочку или запрет холодильников, все это на самого-то Чаушеску никак не распространялось. Понятно, что он ни в чем не нуждался, любил иностранные автомобили, кто ж их не любит, то. Но еще вот я уже упоминал, у него жена была чрезвычайно влиятельным, а еще у него же 9 братьев и сестер, ну их точнее 9, то есть у него 8, один в детстве умер. Он тоже обо всех о них заботится, чтобы они занимали какие-нибудь высокие посты, ни в чем не нуждались, а там еще орды племянников. Но все это тоже не может, невозможно все это без конца скрывать, и это не может с восторгом встречаться населением, тем более если все знают, что у тебя сын совсем молодой, а ты его назначаешь губернатором одной из провинций, ну, руководителем. Все это вот зреющее недовольство, а Чаушеску ни о чем не переживает. Вот тоже удивительно, когда вот это ослепление вождей. 1989 год. В Советском Союзе уже там все ходуном ходит. А в Румынии все хорошо, даже после Брашевского. Восстание, оно же подавлено. Проходит очередной съезд коммунистической партии, где, конечно же, там больше 3000 делегатов единогласно голосуют за кандидатуру Николая Чаушеску на пост лидера Любые его слова прерываются бурными овациями. 62 раза. Вот прерывались овациями, все плещут, все встают. Ну как вот после этого можно подумать, что где-то какие-то есть недовольные? Все же тебя обожают. А это октябрь 1989 года. С какой скоростью события могут развиваться, если вот вдруг начинаются в декабре в Тимишоаре, один из городов Румынии, тоже как-то вдруг беспорядки, которые быстро переходят в вооруженную борьбу с полицией, с секьюритате, пытаются привлечь, ну, из Бухареста, соответственно, дают приказ привлекать армию, стрелять по всем недовольным, без предупреждения, по всем, кто вышел на улицу, там счет жертвам шел на десятки, ну, не на тысячи, как потом уже припоминали Чаушеску, но, тем не менее, все равно гибнут мирные люди, в том числе женщины, в том числе дети, и народ оказывается не запуган этими расправами, а только озлоблен. И вот это вот восстание ширится, перекидывается, начинаются беспорядки уже в том числе и в Бухаресте. Тоже Чаушеску пытается действовать, как и все лидеры, создать видимость поддержки, когда начинают привозить из дальних деревень, регионов, надежных, проверенных каких-нибудь там румынских колхозников, селят их по гостиницам, по домам отдыха, чтобы они вот выходили на центральную площадь, демонстрировали единство, их разбивают до десятки, чтобы они, ну, такие тетушки, только массовые, да, как вот в Украине их использовали, а здесь вот чтобы до 100 тысяч надежных таких проверенных, которые должны разобраться с хулиганьем. Просто вот Чаушеску говорит, это хулиганы, беспорядки какие-то устраивают, не может такого быть, чтобы кто-то всерьез требовал каких-то еще политических свобод, каких-то реформ, и ничего не получается. Массовые демонстрации, люди не боятся, что в них будут стрелять. И здесь еще одно такое вот удивительное событие. Неожиданно скончался министр обороны, которому вот Чаушеску и давал задание: выводи военных, выводи танки, стреляй по всем этим смутьянам, порядок наводить. Он неожиданно умер, смерть загадочная, но в народе распространяется слух о том, что его убили, потому что он не хотел стрелять в народ, а военные, конечно же, хотели присоединиться к народу. Это вот внушает людям все больше доверия. Получается, что и воинские части начинают переходить на сторону фактически восставших людей, и все рушится. Начинают искать работников секьюритате, чтобы с ними поскорее расправиться, со всеми этими ненавистными спецслужбистами. Вот в Советском Союзе такого-то не было, во всяком случае, в Москве. И Чаушеску, когда вот уже здание, где он находился, Компартии Румынии, окружено десятками тысяч не просто мирных протестующих, а в том числе уже вооруженных, озлобленных людей, которые вообще готовы с тобой расправиться, он умудрился из Бухареста сбежать на вертолете. Не пригодились ему секретные ходы, не оказалось вокруг него толп надежных людей. Он хотел добраться поскорее до какой-нибудь надежной воинской части, но он сравнительно недалеко смог улететь, потому что в том числе и военные уже открыто выходят из повиновения. Кто-то из военных говорит, что будем сбивать вертолет с Чаушеску, пусть приходит и сдается, соответственно, человек, который пилот вертолета, отказывается выполнять команды Чаушеску. Представляете, какая драма? Ты вот только что, буквально месяц назад, тебе все руку плескали, а тут какой-то пилот еще тебя не слушается, уходит, ничего с ним не поделать. Ну, вокруг Чаушеску еще есть несколько верных людей, вооруженных, соответственно, какой-то уже такой начинается трэш, когда приходится отбирать автомобиль, попавшийся там по пути у частного лица, садиться в него, куда-то ехать, пытаясь, ну вот, как я уже сказал, найти хоть какую-нибудь верную воинскую часть, и ничего не получается. Отвернулась удача от Чаушеску, может, добрался бы до Чили, там бы его приютили, но это же надо перелететь океан и вообще выбраться хоть куда-нибудь. А тут вот его в одном из городков румынских узнают, хватают, арестовывают, причем еще поначалу объясняют, это что для безопасности, чтобы не растерзали. И очень быстро начинается суд над преступлениями Николая Чаушеску. Ну, понятное дело, что не идеально этот трибунал был организован, потому что проходил всего 3 дня. Понятно, что адвокатов предоставили Чаушеску, но они сами такие речи произносили, как прокуроры. И понятно, что приговор обвинительный, смертная казнь за все преступления. Например, если ты отдавал приказ стрелять в мирных людей, ну все, ты уже очевидный преступник, враг собственного народа. Но часть обвинений впоследствии, конечно, никак не подтвердилась, что у него там миллиарды были на зарубежных счетах, ничего у него в зарубежных счетах не было. Но, тем не менее, преступление против народа совершал, а он еще вместе с женой, соответственно. Ей тоже самое все это припомнили, она же входила в высшие партийные органы Румынии, голосовала в Политбюро за преступные решения, значит, тоже преступница, значит, тоже должна нести ответственность. И, опять-таки, не дожидаясь, чтобы апелляцию подавал, да, Чаушеску, хотя как будто у него такая возможность была. Ему даже, кстати, намекали там, что можно же признать себя сумасшедшим. А он, кстати, вел себя очень решительно. Отвергал все обвинения, виноватым себя не чувствовал. Очень уверенный сам по себе был человек. И вот его уже ведут просто расстреливать. Там еще была масса желающих его расстрелять. Столько зла Чаушеску принес многим людям. А он интернационал поет. Ну, в итоге вот еще и для надежности была подготовлена специальная съемочная группа, чтобы снять процесс казни Николая Чаушеского и его жены Елены. Но так спешили поскорее привести приговор в исполнение, что съемочная группа толком даже не успела подготовиться. Ну и вот последующие события, чтобы завершить, да, всю эту историю. Многие родственники, там больше 40 человек из родни Чаушеску, занимали разные посты. Многие потом были арестованы тоже по обвинениям в соучастии в этих преступлениях, но уже никого не убили. В начале 90-х годов почти всех отпустили, но, тем не менее, все в одночасье исчезло. Один из его братьев умер вообще в полной нищете. То есть это, опять-таки, какой контраст, да? Когда у тебя родной старший брат, лидер, отец нации, сколько у тебя, соответственно, благ, а потом у тебя вообще ни копейки нет, а тебе только без конца припоминают преступления. Но самое невероятное, что вроде бы очевидно диктатор. Народ приказывал стрелять, жил на широкую ногу, а ностальгия, как вот водится, вот есть могила Чаушеску, причем были долго слухи еще, что это двойники, что настоящий где-то вот скрывается. Опять-таки это обожание, да, народная конспирология. Человек 71 год, но он же будет еще жить, наверное, столько же, еще 70 лет, поэтому пришлось на каком-то этапе проводить эксгумацию, доказывать, что это Чаушеску и его супруга и есть. Ну, в общем, есть могила официальная, которая еще и со временем из скромной превратилась в такую более красивую, с таким уже более крупным надгробием, где, конечно же, периодически собираются фанаты, плачут, целуют крест, там православный крест и звезду. Как это все тоже совмещается, да, когда личности такой рассказывают, как вот раньше было хорошо и справедливо. Да, был трудный период, но Чаушеску любил свой народ, а народ любил Чаушеску. Это вот шокирующие опросы периодически в Румынии, когда там до половины потенциальных избирателей, ну, если их спрашивают, а если бы вот сейчас Чаушеску баллотировался в президенты, за кого проголосовали, конечно, при нем же была стабильность, а не вот эти вот вруны, которые попадаются на коррупции, которые продали нашу великую Румынию, нас, наследников римлян, этому проклятому Западу. Ну, в общем, полный набор, который я с ужасом жду в родном отечестве после того, как Путин, хорошо, до трибунала дожил, но все равно в любом случае там не вечен. А вот румынам не знаю еще, сколько он нужно поколений, чтобы перешагнуть всю эту любовь и обожание кровожадного диктатора. Ну и сейчас можем, соответственно, показать, как все это в иллюстрации выглядит.
Да, посмотрим на нашего героя, но перед этим я еще напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите все способы, которые мы для вас приготовили, чтобы вы могли это сделать. Те деньги, которые вы считаете возможным потратить на покупку ежедневной или же еженедельной прессы, вы можете отправлять и нам, потому что мы стараемся делать то же самое, доносить до вас какую-то полезную информацию, какие-то знания, какие-то сведения, которые вы в другом месте, может быть, вот так вот сразу и легко и не нашли бы. Большое спасибо всем, кто нам уже помогает. Берите пример с этих прекрасных людей, делайте так же. Если не получается деньгами, то лайк и подписка тоже играют для нас, для канала «Ищем выход», очень большое значение. Ну и вот первый кадр нашего героя, юного еще совсем, но уже, как я понимаю, кандидата на посадку.
Ну вот, да, это арест 15 лет. Николая Чаушеску, а он уже политический преступник, потому что призывает к забастовкам, недоволен существующей системой власти. Но это вот все тоже очень... Не нравится мне сравнение Путина с Чаушеску, потому что Чаушеску на пути к власти, как мы уже рассказали, больше 10 лет находился в основном в тюрьмах или в концлагерях, и впоследствии это вот настоящий, причем за что? За убеждение. Он же никого не убивал, а за то, что вот просто отстаивал свои взгляды эти марксистские, а, соответственно, в глазах властей был преступником. Что общего, соответственно, у него и у Путина? Путин-то за какие свои убеждения пострадал? Какие вообще у Путина могут быть убеждения, кроме вот коррупционной составляющей? Тут, конечно, ничего не роднит, ну а Чаушеску, как мы уже говорили, после Второй мировой войны, конечно же, пользовался, ну, как минимум, уважением у всех леваков, и не только в Румынии, а и далеко за ее пределами. Ну и, соответственно,
давайте вот... Уже... Да, да, тут дальше. Группа вождей.
Вот, просто очень узнаваем, хорошая фотография. Это еще там Чаушеску, вот он чуть левее, чуть сзади, еще вот такой скромный портфель, наверное.
Он там с темной носит прической, да, если
да, не... Да, за Георгий Одеш. Вот есть лидер Румынии, уважаемый коммунист Георгий Одеш, он встречает дорогого Никиту Сергеевича, 1960 год. А там в Румынии же все, то дружит, то не дружит с Москвой. Ну, вот это вот период там потепления. И где-то вот невзрачные ходят там человек номер 2, номер 5, номер 10 среди членов Политбюро. А потом вот как все меняется так, что вот это уже следующая фотография, что именно он определяет, как и что будет происходить в Румынии. Потому что вот если ему понравился Ким Ир Сен, понравились идеи Чучхе, значит, будем у себя в Румынии все это реализовывать. Ну и вот встреча Ким Ир Сена и Николая Чаушеску в 1971 году, а в Румынии новая эпоха начинается, ну и культ личности там уже по полной. Но не сразу, соответственно, происходили другие события, потому что, опять-таки, вот Москва, вот надо как-то беречь нашего социалистического соратника, это тоже вот любопытная фотография, где Николая Чаушеску, ну следующий, соответственно, ну тут уж все узнаваемо. Смотрите, какие милые лидеры, советские и румынские, держатся за руку, клянутся вечной дружбе и верности. Это 85-й год, Горбачев только-только пришел к власти, а совсем скоро начнет его Чаушеску жестко критиковать за всю эту гласность, за всю эту перестройку, все это неправильно. И вот, ну, это последняя, соответственно, фотография, потому что вот посмотрите, у меня в Румынии все хорошо, вот у меня проходит съезд, а я что не скажу, а все встают и аплодируют. И вот с трудом приходится их угоманивать, потому что никак не могут остановиться в этом процессе овации. Ну, соответственно, зачем что-то менять, если все и так хорошо, кроме группы каких-то хулиганов, и потом все фактически в одночасье рухнуло. Есть кадры, их можно найти, и казни Николая Чаушеску, но мы не будем показывать, потому что потом YouTube не любит все это, может блокировать, но найти несложно. Конец, даже не буду говорить, что печальный, а закономерный. Конец для диктатора, который требовал от военных стрелять на поражение по любому человеку, который вышел на протест в любом городе Румынии.
Да, давайте закончим на самом деле на этой прекрасной картинке, где вот он такой моложавый, но видно, что пожилой, стоит за трибуной, за его спинами люди, которые, значит, без конца аплодируют. Все это еще в цвете. И как все это может очень быстро перевернуться и закончиться теми кадрами, которые
практически, мы показывали здесь не будем. Практически мгновенно.
Да. Большое спасибо вам, Максим, и всем нашим зрителям и слушателям. Всего хорошего. Прощаемся с вами до выпуска номер там какого-то следующего, где расскажем вам еще о каком-нибудь диктаторе. Ну и напомню, что это был канал «Ищем выход». Петербургский историк Максим Кузахметов. Я Марк Нуждин. До свидания.
До свидания.
Все так плюс.